Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Хорошего, доброго, замечательного дня и крепкого вам здоровья. Мы желаем вместе с нашим гостем сегодняшней программы Сергея Владимировича Чернышенко в нашей студии, врач-оториноларинголог высшей категории, член Ассоциации отоларингологов России. Добрый день, Сергей Владимирович.
Добрый день.
Приветствуем вас. Так уж получилось, что каждое время года мы с вами встречаемся и даем определенные рекомендации нашим слушателям. Но об этом чуть позже, потому что есть еще информационный повод для вашего визита к нам в студию, поскольку 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, известный как Всемирный день слуха. И Всемирная организация здравоохранения не случайно учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха, поскольку потеря слуха считается одной из самых распространенных сенсорной формы инвалидности в мире. Миллионы людей живут с потерей слуха. По данным ВОЗ, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек во всем мире, то есть каждый четвертый, будут страдать той или иной степенью потери слуха. Вот наша с вами сегодня задача – дать рекомендации некоторые, но и в аспекте вот этого Всемирного дня отреагировать на то, что происходит в мире, в России, в Крыму, в вашей личной большой уже практике, более чем 30-летней. Как вы оцениваете состояние слуха крымчан на сегодня?
Ну, необходимо отметить, что если мы разделим патологию уха, патологию носа, патологию горла, то патология уха, слуха все-таки не занимает лидирующую позицию среди этих трех направлений, которыми мы занимаемся, отоларингологи. Поэтому, с одной стороны, можно говорить о том, что это не так уж устрашающие такие цифры. Кроме того, эти цифры, которые вы назвали, они все-таки суммируют общую, да, там, тенденцию там, к потере слуха. Но потеря слуха может быть временная, даже просто связанная с острым отитом, да, и либо стойкая, это уже когда есть неврит слухового нерва и глухота или тугоухость различных степеней. Поэтому тут нужно делить, как говорится, эти моменты, с чем связано снижение слуха. Либо это связано со звукопроведением, с патологией барабанной перепонки и цепи слуховых косточек. Либо это связано с патологией внутреннего уха и нервных окончаний, и центра слуха. Поэтому патология – это лечится, патология – это диагностируется и раньше, и сейчас. Сейчас просто, соответственно, в связи с улучшением технологических возможностей диагностики, это расширяется диагностика и на ранних стадиях, что касаемо патологии внутреннего уха. Поэтому я думаю, что это направление в мире развивается и будет развиваться дальше.
Ну, давайте тогда мы об основных, наверное, все-таки причинах. Инфекционные на первом месте?
Да, я думаю, что инфекционные на первом месте, потому что они с опережением, потому что есть и сосудистая причина снижения слуха, но если по общей статистике мировой, безусловно, инфекционные болезни стоят на первом месте, как причина, одна из причин снижения слуха. И звукопроведение, и звуковосприятие.
Ну и чего греха таить, многие испытали на себе перепады при полетах на самолетах. Сейчас, к сожалению, ситуация довольно сложная, и немногие пользуются этим видом транспорта. Но вот какие рекомендации мы можем дать до полета, во время полета? Потому что нагрузка порой, особенно у детей, которые очень чувствительны на подобные перепады высот.
Да, необходимо отметить, что вот перепады высот, мы даже можем здесь, живя в Крыму, перебираясь,
дорогу на Ялту,
через, да, через перевал, многие ощущают вот это ощущение закрытия, в кавычках, уха, да, потом необходимо сделать несколько глотков, либо выпить, как говорится, глоток воды, и что-то щелкает, как многие говорят, в ухе, и вроде слух улучшается. С чем это связано? Ну, с тем, что барабанная полость – это воздушное пространство, и барабанная перепонка должна работать в воздушном пространстве. При изменении атмосферного давления извне происходит извне давление на перепонку, при этом, возможно, если у человека есть еще насморк, есть, особенно у детей, если есть аллергический ринит, аденоидные вегетации, то это блокирует устье слуховой трубы носоглоточной, при этом возникает вакуум в барабанной зрительной полости, и это пациентам определяется как вот заложенность уха. Как только давление извне снижается, соответственно, выравнивается и в барабанной полости, поэтому барабанная перепонка начинает работать в естественном своем состоянии. Если нет, повторюсь, хронической патологии носоглотки и носа.
Ну, в свое время, вы помните, наверное, как стюардессы разносили леденцы,
да.
И давали всем без исключения, и в том числе в плане этой профилактики.
Безусловно. Ну, и некоторые пациенты приходят на прием, спрашивают, вот нам лететь там несколько часов перелет длительный, 5-10 и так далее. А ребенок, который летит с родителями, имеет вот данную патологию, которую я сказал выше, поэтому я рекомендую перед полетом воспользоваться, перед взлетом, впрыскиванием неких сосудосуживающих препаратов в течение полета либо леденцы, либо жевательная резинка, чтобы постоянно функционировала слуховая труба, чтобы она была в открытом, в кавычках, состоянии, чтобы воздух попадал в барабанную полость, не было спада.
Очень важный момент. Я думаю, вы прислушаетесь к рекомендациям Сергея Владимировича. Но, по мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и других нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. Вот о некоторых мы уже сказали. Ряд ученых называют вообще первой позицией генетические нарушения. Как вы оцениваете эту позицию?
Возвращаясь, опять же, к статистике, если мы будем говорить о патологии внутреннего уха, то, безусловно, генетическое, наследственный фактор и так далее имеет значение в развитии глухоты, либо тугоухости. А если мы будем брать во всей популяции, да, и все причины разложим по полочкам, то это не является одной из первых причин. Ну, казалось бы, даже банальная серная пробка может влиять на снижение слуха, вне зависимости от возраста, хоть ребенок, хоть взрослый и так далее. И убрав серную пробку, мы можем восстановить слух за несколько минут.
Вот не так давно Международный день стоматолога был, и у нас был главный специалист, стоматолог Минздрава Николай Алексеевич Ляхов. И мы четко говорили, что как минимум два раза в год надо появляться у стоматолога, камни зубные убирать, получать гигиенические рекомендации некоторые. А вот сейчас вот мы сказали, что серная пробка банальная может послужить причиной. Как часто к специалисту лор надо заглядывать?
Ну, вот эта цифра два раза в год, я думаю, что она фигурирует во всех рекомендациях, протоколах, при любом названии болезни, хоть это ушная, хоть горловая, хоть носовая патология. То есть в среднем, да, два раза в год, не думаю, что это сложно прийти на осмотр к врачу, и всегда профилактика – это гораздо менее затратный механизм контроля за здоровьем, чем лечение каких-то ситуаций.
Да, ковидная ситуация повлияла, к сожалению, и на профилактическую работу наших медиков, но вот по дополнению к известному указу главы республики о сегодняшней эпидемиологической ситуации, 11 марта возобновляется официальная диспансеризация, профилактические осмотры, и очень бы хотелось, чтобы не только тот минимум обследований, который проводится на этапе диспансеризации, вы проходили, но и не забывали заглядывать и к так называемым узким специалистам, это и окулисты, и невропатолог, и специалист лор-органов, потому что при вот таких профилактических осмотрах гораздо проще определить какую-то патологию и на ранних этапах побороться с ней. Насколько опасна в плане онконастороженности патология лор-органов?
Необходимо отметить, что если мы говорим сегодня о патологии слуха и вот онкопатологии слуха, то одной из причин снижения слуха, появления шума, нарушения координации и так далее, это является опухоли головного мозга в зоне 7-8 пары черепно-мозговых нервов, в зоне, отвечающей за слуховую и вестибулярную функцию. И учитывая современные возможности диагностики, в частности, магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, которая дает возможность дифференцировать причины появления шума, головокружение, нарушение координации, двоение там, и так далее. Эти методы исследования позволяют выявить опухоли на ранних стадиях. И, соответственно, и лечебный процесс хирургический позволяет восстановить здоровье на ранних этапах. Но для этого необходимо, безусловно, обращение пациента к врачу, потому что некоторые пациенты думают, что если голова кружится, это может быть только связано с перепадами давления артериального. Но, тем не менее, не только сосудистый фактор здесь есть. Поэтому необходимо обязательно обращаться. И это должны знать, безусловно, наши коллеги знают, терапевты, неврологи, они всегда направляют в таких случаях на консультацию к отоларингологу для того, чтобы дифференцировать, это патология чисто сосудистая, либо есть некая патология внутреннего уха, либо центра головного мозга.
Да, ну, классическое обращение людей старшего возраста к семейным врачам, к терапевтам, шум в ушах, что делать? А вот здесь не только диагностировать надо артериальное давление, дважды в день измерять электрокардиограмму, консультироваться у специалистов, но не забывать и о возможностях тоже специалистов отоларингологов.
Да, вы правы. Шум в ушах или как тинитус пишут диагноз в заключении врачебных. Причина может быть и ушная, внутреннего уха патология, либо может быть патология сосудистая, связанная и с атеросклерозом, с гипертонией. И частично это может быть связано с проблемами в шейном и грудном отделах позвоночника. Поэтому на сегодняшний день у нас есть прекрасные специалисты-сурдологи, которые занимаются диагностикой и лечением ушного шума. Практически уже сейчас скрининг идет, диагностика, благодаря наличию в каждом лечебном учреждении аудиометрического аппарата. Вот аудиометрия позволяет дифференцировать патологию, либо это сосудистая, либо есть патология внутреннего уха. И в зависимости от этого уже происходит более четкое понимание и стратегия лечения данного пациента.
Я напомню, что сегодня мы посвящаем программу Всемирному дню слуха, который по рекомендации Всемирной организации здравоохранения ежегодно отмечается 3 марта. Еще очень важный момент, Сергей Владимирович, это обеспечение гигиены труда вот в плане патологии слуха, и наверняка вы сталкивались тоже в своей практике, что мы можем посоветовать и руководителям учреждений, в которых могут быть такие перепады звуковых волн, если можно так сказать, и не говоря уже о летних там наших периодах, когда гремит музыка сумасшедшего совершенно звучания, что тоже сказывается. Но здесь бы я просил акцент как раз на гигиену труда.
У нас есть всегда производства, у которых есть избыточный уровень шума в децибелах, если его обозначить, так вкратце я остановлюсь на децибельном, на цифрах. Двигатель самолета – это 140 децибел. Концерт рок-музыки – 120 децибел. Сильное дорожное движение – 100 децибел. Громкая речь в многолюдном офисе – 80 децибел. Это все является громкой и практически непереносимыми уровнями шума. И это, если это происходит ежедневно и часто, и длительно по времени, это однозначно влияет отрицательно на работу внутреннего уха. Поэтому на производствах, где есть шум, где есть длительное воздействие каких-то элементов разного уровня шума, необходимо пользоваться наушниками, необходимо пользоваться средствами защиты, либо берушами, либо наушниками. Но надо отметить, что еще вот сейчас модное пользование внутриушными наушниками, это тоже является все-таки вредным, если человек целый день ходит внутриушным наушником, а при этом есть некая еще и патология внутреннего уха, то это двойная проблема для данного человека. Поэтому если работа требует, либо человек занимается там языковыми какими-то курсами, да, требует использования наушников длительное время, то лучше использовать наушники, которые закрывают полностью ушную раковину, а не внутриушные. Это уменьшает давление звуковое на внутреннее ухо.
Ну, еще очень важный момент, особенно это касается детей, это инородные предметы, инородные тела, которые оказываются в ушной раковине, и в данном случае надо применять, ну, самые оперативные меры.
Да, ну, вот инородные тела, да, это у детей раннего возраста, 2-3 года, которые начинают использовать какие-то игрушки, особенно там шарики какие-то металлические, пластмассовые, и пытаются либо ввести себя в нос, либо в слуховой проход. И главное пожелание родителям, чтобы не пытались какими-то пинцетами, какими-то крючками или там булавками некоторые пытаться достать этот инородный предмет. Хочу напомнить, что слуховой проход и взрослого, и ребенка, он имеет форму песочных часов. На входе широкий, затем узкая зона, и затем опять широкая перед барабанной перепонкой. И если мы пытаемся какими-то подручными предметами удалить это инородное тело, особенно гладкое, округлой формы, да, без четких краев, без жестких краев, то мы можем протолкнуть это инородное тело за узкий участок слухового прохода и обратно уже через вот эту воронку очень сложно его убрать. Поэтому если вы не видите глазом это инородное тело на входе в слуховой проход, не пытайтесь его достать. Привезите ребенка к врачу, потому что иногда требуется даже введение в общую анестезию ребенка для того, чтобы удалить это инородное тело.
И были такие случаи,
И таких случаев много, и каждый врач, который работал, как говорится, на передовой в поликлинике, в отделении экстренного дежурства, встречался многократно с инородными телами, а у взрослых, особенно это когда идет полевые какие-то работы, это устюг, там какие-то части соломы, и так далее, попадает в ухо и вызывает раздражение барабанной перепонки с выраженной болевым синдромом. Поэтому при возникновении таких ситуаций, при подозрении на инородное тело, максимум, что вы можете дома сделать, ну, закапать каплю масла, там, подсолнечного или пихва, чуть-чуть смягчить и вести пациента к врачу.
Ну, из практических таких советов, а наши слушатели всегда с интересом ваше высокое мнение на этот счет выслушивают, две позиции. Первое, это при чихании многие закрывают нос, чтобы не шуметь вокруг. И второе, когда родители хотят провести воспитательную работу, начинают иногда шлепать по ушам своего ребенка. Это к добру не приведет ни в воспитательных целях, ни в медицинских.
Ну, честно говоря, такое, наверное, сейчас уже вряд ли мы можем, потому что права ребенка, они защищены всеми институтами.
Ну, профилактически не мешает лишний раз об этом напомнить.
Да, проще, конечно, чуть-чуть ниже пояса, да, чем по ушам. Нет, ну это, конечно, жесткая такая ситуация. Безусловно, случайности бывают, особенно это в морском сезоне, когда идет игра в воде.
Да.
Это бывают, ну, случайные ситуации, не специально произведенные, да, удар по уху, либо мячом, либо ладонью, и могут возникать перфорации барабанной перепонки в результате травматического воздействия.
Но особенно вот при чихании.
При чихании, да. Тут, конечно, нужно по возможности и высмаркиваться, и чихать с полуоткрытым ртом. Но это же невозможно всегда предупредить, потому что чихание – это все-таки рефлекс, который не связан с нашим желанием, нежеланием чихнуть. Поэтому тут сложно сказать, какие меры предосторожности, но, во всяком случае, либо нужно выходить из помещения.
Да, ну, да, по-простому, но, в общем, не затыкать нос.
Не вот закрывать нос, да. Потому что, безусловно, идет значительный поток и слизи, которая в носу есть, и давление воздушное идет на барабанную перепонку изнутри, через слуховую трубу.
Ну вот в числе некоторых превентивных мер еще называют иммунизацию населения тоже, а сейчас это как никогда актуально, а тем более, что еще и 1 марта отмечался Всемирный день иммунизации. Вот по поводу и сегодняшней эпидемиологической ситуации, может быть, как-то мы подвяжем вот иммунизацию и патологию слуха?
Ну, напрямую сказать, что иммунизация влияет на сохранение слуха, нет. Но если мы говорим о косвенном, да, и вернемся опять к началу нашей беседы, где мы говорили, что инфекционная причина является одной из основных причин патологии слуха, как звукопроведения, так и звуковосприятия, то, безусловно, вакцинация против вирусных инфекций, гриппа, аденовируса, коронавируса, позволяет сократить вероятность развития инфекционной болезни и, соответственно, вероятность развития патологии слуха.
В некоторых аннотациях медикаментам, Сергей Владимирович, пишут побочные эффекты. И там иногда позиции вот по поводу патологии слуха. Насколько внимательно надо это изучать и консультироваться со специалистами при применении подобных препаратов?
Да, если мы вспомним еще лет 20 и больше назад, то у нас было не так много антибактериальных препаратов.
И комплекс пенициллин,
да.
Стрептомицин.
Стрептомицин, да. Гентамицин были наиболее интересными, ну, в кавычках, да, препаратами, которые эффективно работали при патологии любых органов и систем при воспалении. Но вот в аннотации к этим препаратам, они чаще всего упоминаются в литературе, как раз есть ототоксическое действие. То есть эти два препарата воздействуют отрицательно на слуховой нерв, на рецепторы и так далее. Кстати, были работы, что вот перекликаясь патология, вот шум в ушах бесконечный, были работы, что использовался стрептомицин для выключения внутреннего уха, для того, чтобы человек не чувствовал этот бесконечный шум, который сводил с ума пациента. Современные препараты, они менее нагрузочные для внутреннего уха, но тем не менее, в любом случае, если мы говорим о длительном каком-то антибактериальном лечении, мы всегда должны обращать на побочные действия препарата и в аннотации
знакомиться, консультироваться с докторами, да.
Если это, повторюсь, что это выходит за рамки терапевтического курса, и у человека есть еще какие-то основания для этой патологии, либо возраст, либо изменение давления, высокие цифры, либо есть какие-то иммунные нарушения. То есть тут нужно всегда вот складывать все за и против. Эффективность препарата и его побочное действие.
Многие молодые наши слушатели сейчас наверняка говорят, да что вы рассказываете, это уже людям за 60 лет, мы видим там слуховые аппараты у которых, нас это не коснется. А нет, по данным ВОЗ, более 43 миллионов человек в возрасте от 12 до 35 лет по разным причинам имеют потерю слуха. Согласитесь, цифра довольно серьезная. И недооценивать в молодом возрасте вот возможную патологию тоже нельзя.
Да, ну Ну вот мы как раз с вами остановились, что профилактика – это меньше находиться в помещениях с шумом, реже использовать внутриушные наушники, меньше слушать громкую музыку, сидя в автомобиле, да, когда весь квартал слышит, как человек слушает внимательно за рулем очень громкую музыку.
Да, показывая мощность своей аудиосистемы.
Да, ему доставляет это удовольствие. Ну, это в кавычках, конечно, безусловно.
Так вот здесь как раз цифра еще одна Всемирной организации здравоохранения. Более 1 миллиарда 100 миллионов молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за, внимание, небезопасной практики слушания. Вот такую фразу мы редко произносили ранее.
Мы об этом и говорим.
Да, актуально во Всемирный день
слуха.
По
12 часов наушник в ухе, громкая музыка и так далее, это влияет. Но необходимо учитывать, что, повторюсь, что патология внутреннего уха, она все-таки в меньшей степени. А вот патология звукопроводящей системы, это барабанная перепонка, цепь слуховых косточек, то, что может происходить при любом даже насморке. Да, некоторые отмечают, да, насморк, и сразу ухо заложено. Вот здесь... Я думаю, что это вот передовая нашей работы, где нужно контролировать ситуацию носа, носоглотки, чтобы это не влияло, не вызывало побочных явлений со стороны слуха.
Ну и в завершение, наверное, рекомендации по недопущению травматизма. Мы уже косвенно так затронули эту тему, но и травматизм ушной раковины тоже имеет место быть.
Травмы ушных раковин – это, может быть, и укусы животных, да, любимых наших, которые мы вроде бы всегда
пригреваем,
да. Но иногда может происходить такая ситуация. Бывают травматические повреждения, отрывы, дефекты ушных раковин, связанных с рабочими какими-то моментами. Ну и физически в драках иногда происходит травмирование. Ну, если уже есть травма, есть дефект ушной раковины, безусловно, нужно сразу же в первые дни обращаться к врачу, потому что свежую рану гораздо быстрее и эффективнее можно обработать и ушить. Потому что уже на 3-4 сутки возникают нагноения, и уже тогда уже нужно ждать уже следующего этапа, когда пройдет этот этап гнойного воспаления травматической поверхности. И тогда уже заниматься пластикой. Это все гораздо будет дороже. Но еще хотел бы все-таки вернуться к простым вариантам, к заблуждениям. Да, это одна из моих любимых направлений, заблуждения при лор-болезнях. Первое, что когда возникает отит, не стремитесь сразу, если врач не посмотрел ухо и не дал какие-то рекомендации, не стремитесь сразу капать спиртовые и масляные растворы. Старайтесь все-таки, если есть боль в ухе, если есть какое-то явление острого отита, ну, так, по ощущениям, то все-таки есть в аптеке много различных водорастворимых капель ушных, которые и снижают уровень воспаления, и снижают болевой эффект. Поэтому возможность, если до врача вам не дойти, ну, возьмите хотя бы на эти там, часы, сутки водорастворимые капли, закапывайте. Не капайте спиртовые и масляные. Потому что если есть перфорация барабанной перепонки, если появилось какое-то сукровичное выделение из уха, то это всегда может говорить о наличии перфорации. А попадание спирта на перфорацию вызывает еще больше резкое раздражение и болевой синдром.
Спасибо, Сергей Владимирович, за эти развернутые ответы на актуальные вопросы в Международный день здоровья уха и слуха или Всемирный день слуха, как его называют. Сергей Владимирович Чернышенко сегодня был в нашей студии, врач-отоларинголог высшей категории, член Ассоциации отоларингологов России. Спасибо за участие в программе.
Спасибо вам.
Всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».